Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Яна Касьяна. Напомню, разговор у нас идет о борьбе с унынием. И в прошлый раз мы читали 110-й абзац. И читая абзац, говоря по этому поводу, мы пришли к выводу, что борьба с унынием есть как бы сам нерв подлинно аскетической жизни. Я бы даже сказал, подлинно христианской жизни, потому что и человеку, живущему в семье, и человеку, исполняющему социальное служение, да просто ходящему регулярно на работу, ему приходится встречаться с унынием, он знает это. Собственно, вся жизнь наша, развлекательная и связанная с пестростью, изменчивостью, переменой мест, переменой обстановки, переменой мебели, шопингом, отпусками. Все это сделано для того, чтобы не встречаться с унынием, чтобы никогда, никогда, никогда в жизни уныние не встречать. И как только мы чувствуем приближение этого настроения, этого прирожения, мы сразу же придумаем, чем бы себя развлечь. Вот. Ну и добро, если человек все-таки ну, как-то не сильно искушен в индустрии развлечения, и для него утешением является хороший фильм, хорошая книга или прогулка с семьей на природе. А вот если он уже искушен в индустрии развлечения, то, конечно, каждый раз приходится придумать все новые, новые и новые и новые какие-то способы развлекаться. Они становятся все более дорогими, все более искаженными, потом извращенными, потому что они уже не помогают в борьбе с унынием. Их слишком много. И поэтому каждый раз приходится увеличивать дозу, как у наркомана. Вот. А по сути дела, уныние есть специфическое свойство нормальной жизни человека на Земле. Мы про это говорили. Это место, куда мы сосланы. Это место, где мы ищем дорогу в рай. Это место, где мы идем по пустыне, чтобы добраться до своего отчего дома, добраться до своего отца. И поэтому, естественно, здесь не в отчем доме, здесь не с Богом. И здесь должно быть уныние, встретиться нам, и мы должны его преодолеть. Каждый в свою меру, но так или иначе, само уныние ставит нас перед единственным возможным выходом из него – это терпение. Вот, когда мы терпим просто вот эту сухость, скудость, безрадостность тех ситуаций, той жизни, того периода, в который мы введены промыслом Божьим. Вот. О том, что это возможно, ну, конечно, каждый из нас скажет, что это невозможно, но это возможно, когда мы читаем жития святых, когда мы слышим их слова, мы понимаем, что да, возможно. И скажем, конечно, вот в прошлый раз мы упоминали про это, Ян Лествичник 20 лет, почти что 20 лет боролся с унынием, и боролся он тем, что он записывал, собирал и записывал изречения святых отцов. Вот эта вот работа, она его развлекала. 20 лет с унынием, но пустыня. Синай, жара, птицы не летают, соловьи не поют. Но вот недавно прочитал житие одного из новомучеников и исповедников, он исповедник российских, митрополит Иосиф Алма-Атинский. Можно и другие взять. Вот он просидел в лагере 10 лет. 10 лет. Конечно, не в расцвете своих сил, быть может, ему было за 60, Но 10, когда он выше было за 60 далеко. 10 лет, а кто-то сидел 20. 20 лет. Это трудно представить, 25 лет. Вот, это же понятно, что там, конечно, есть какие-то маленькие утешения, там, но в основном это лагеря строгого режима, когда даже посылки не всегда возможно передавать, да не всегда их отдают. Это каждый день жизнь с уголовниками, это каждый день жизнь в труде, это мороз, это насекомые, это даже покушать, поесть нормально нельзя, отдохнуть. Это просто представить, уже впадаешь в уныние. А люди 10 лет жили. И вот когда все это сопоставляешь, разные образы, разные опыты, разные срезы жизни святых, понимаешь, да никуда не деться. Никуда. Либо ты будешь бегать от уныния, утешая себя все больше и больше, вот, оно будет настигать тебя, и ты всю жизнь будешь бегать от него, пока либо не примешь бой с ним, или пока оно тебя не съест. С помощью удовольствий, которые станут просто греховными, из ряда вон выходящими, и Бог оставит. «В терпении вашем стяжите души ваши», сказал нам Христос. Надо терпеть. Но, тем не менее, это вот первый способ, и мы знаем величайших подвижников, которые этим путем прошли. Но есть второй способ борьбы с унынием, и мы знаем, что Церковь его приняла и одобрила. Мы говорили про это тоже, обозначая вот этот способ борьбы с унынием. Это работа, труд. Обыкновенный физический или интеллектуальный, как у Иоанна Лествичника, труд. Когда человек, ну, не обязательно даже вот только труд, он может быть разный, смена рода деятельности. Вот что, пожалуй, принципиально. Когда человек делает что-то, что ослабляет давление уныния, переключает внимание, утешает, но при этом вот не является бегством от уныния, так скажем, разумная борьба. Ведь сам устав и ритм как некая составляющая аскетической, монашеской, церковной жизни и деятельности, он придуман именно для того, чтобы люди могли, вот, не уходя в удовольствие, не уходя в развлечение, не уходя в опыт потакания страстей, могли с унынием бороться. То есть нечто немощным дается нечто в помощь их собственной терпелке, их собственному мужеству для того, чтобы терпеть. Вот человек, он там, скажем, когда Пахомий придумал, Феодосий и Пахомий придумали устав общежитский, вот получилось, что они как бы заповедали, во-первых, совместная трапеза. Отшельники первых веков ели в одиночестве. Мало и в одиночестве. А совместная трапеза, ну, какая уж там трапеза, вот, у нас, наверное, нищие так не питаются, как там питались монахи, но совместная. Люди сидят вместе за столом, они разделяют общую трапезу, это утешает. Совместная молитва, которая чередуется с келейной молитвой. Совместный или отдельный труд, но во время труда человек переключается, его руки, ноги чего-то делают, он может работать на каком-то нехитром огородике, и в этот момент он, даже если он не оставляет молитву, это ослабляет борьбу с унынием, потому что ты двигаешься, ты смотришь, ты что-то делаешь руками, и тело, сменяя работу, вот чередуя роды деятельности, оно отдыхает, уныние отступает. Также, например, скажем, чередование праздников и непраздничных дней. В эти праздничные дни какие-то особые вещи, которые выделяют этот праздник, украшения, традиции, освящения особые, молебны особые, вот, скажем, чередование поста и после поста сразу праздник, перед постом обязательно заговение. Вот вся эта цикличность и ритмичность, регламентированность и устав, оно дает время, дает время труду и оставляет небольшое количество минут на, условно говоря, на потеху, на отдых, на смену деятельности, на какую-то радость, какое-то как бы ослабление напряженности, ослабление сосредоточенности. Вот, человек выделяет время молитве и труду час, или, например, уделяет время людям, а час молитвы. То есть он обязательно чередует эти свои роды деятельности, иначе та постоянство, напряжение, одно и то же в течение дня и каждого дня, это утомляет. Вот люди, например, которые регулярно, к счастью или к сожалению, так делают очень мало людей, но все-таки вот есть люди, я их лично знаю, безмерно их уважаю, люди, которые на протяжении многих лет читают утренние и вечерние молитвы. И они говорят, что через какое-то время ты уже не можешь их читать, потому что все пережито, перечувствовано, не то чтобы все, но их нужно отложить на полгода, на год, молясь какими-то другими словами, другими молитвами. Через год ты откроешь новые глубины, новые грани, новые откровения будут у тебя связаны с этим молитвой. Вот. И вот этот момент нужно использовать. Но при этом важно знать, что при вот этой ритмичности чередования, при том, чтобы разумно бороться с унынием, надо помнить две вещи. Первая вещь, она касается послушания. То есть человеку лучше всего эту мерность регулировать с помощью послушания. Потому что если он сам решает, как ему сейчас бороться с унынием, то вот эту самость он включает, он определяет меру. Вот посмотрю-ка я кино, или посмотрю-ка, почитаю-ка я книгу, или пойду-ка я погуляю. Разумно, замечательно, но уныние постоянно. Ему постоянно приходится принимать само решение, что сейчас сделать, и удержаться от того, чтобы пробовать разные способы утешения, или нормальному, обыкновенному, грешному человеку трудно. И поэтому лучше, чтобы кто-то за тебя это решал. Ну, понятно, в монастыре это делает игумен, там в храме это делает священник, настоятель. Вот. А в семье это должно быть очень по-живому. Когда дети, например, просят сходить на каток, надо сходить на каток. Может быть, это не является, не входило в твои планы сегодня. Вот сегодня у тебя вполне нормальное настроение почитать лестницу. А дети пришли, мама, мама, каток, каток, открыли каток, пойдем на каток. Берем, пойдем на каток. Это Бог зовет утешить тебя, порадоваться, повеселиться. Иоанн Лествичник никуда не денется, книга лежит на столе. А вот в следующий раз дети не позовут. В следующий раз ты сам устанешь и будешь искать, чем бы утешиться, чем бы отдохнуть. Вот, но законных способов уже не будет. И придется придумывать какой-то способ отдыха незаконный. А здесь Бог, зная, что ты на грани срыва, на грани усталости, что ты слишком много думаешь, читаешь, разговариваешь с людьми, он дарит тебе вечер на катке с твоими детьми. Ты иначе проживаешь этот вечер, ты черпаешь эмоции, и никакого греха. И никакого, то есть ты этот вечер проводишь с Богом в большей степени, чем если бы ты сидела и читала лестницу Иоанна Лестничник. Бог с тобой, ты прикасаешься к иному измерению Бога, что Он не только премудрость, не только такой великий и святой, Он радость, мир и любовь. И утешившись на катке, ты смотришь, что появились силы, и появился опыт. Да и просто как-то ты вдруг стряхнул с себя некое оцепенение и понял, что человечность, она присутствует в христианстве неизбывно и неизменно, а иногда мы об этом забываем. Вот надо уметь чувствовать эти, как бы, не от моей воли исходящие позывы к утешению и черпать то утешение, которое нам дает Бог. Да, это не утешение во Святом Духе. Да, это не то, что было утешением для Антония Великого и Силуана Афонского, но это тоже божественное утешение. Это тоже радости, которым питает и щедро питает нас Бог. Радости, помогающие не забыть того, что мы люди. А второе, что необходимо помнить, это правило очень настойчиво повторяет Исаак Сирин. Он говорит, что если ты решил побороться с унынием, то есть как-то его вот, то есть ты устал бороться с унынием, и как-то ему надо хитро, разумно уступить, сделай все, что ты считаешь правильным, только никогда не позволяй разрешать чувства. То есть слух, язык и глаза. Ты можешь пойти на свежий воздух, ты можешь почитать книгу, если устал молиться, ты можешь поспать, он такое говорит, ты можешь поработать, ты можешь делать что угодно, только не развязывай язык, не пялься глазами и не слушай непотребных речей. И тогда сокровенная твоя внутренняя твоя составляющая, она останется неоскверненной. Вот такое простое правило. И вот разумно борясь с унынием, где-то включая ритм, где-то уходя на работу, где-то радуясь общению с людьми, с духовными людьми или семьей, можно пройти этот пустынный страннический путь, назначенный вам Богом скитания, чтобы дойти до отцовского дома. Сто четырнадцатый абзац. Прочитаем там только небольшой отрывок, тоже о борьбе с духом уныния. Во втором послании к Солунинам, он ссылается на это послание, апостол прибавляет, уже не молит, а повелевает, и не голым словом именем Господа Иисуса Христа, давая разуметь, что это неотложная заповедь. Из дальнейшей речи видно, что это есть заповедь о труде, чуждающийся которого не должен быть терпим в обществе христианском. И так он повелевает удаляться от тех, которые не хотят трудиться, и отсекать их, как члены, поврежденные, расливающие праздностью, чтоб болезнь ничего не делания, как смертоносная зараза, не прилипла к здравым членам тела. То есть он продолжает ту мысль, которую мы вот только что озвучили, что труд, работа, она помогает нести тяготы страннического нашего жития. Напомню, что пишет апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам или к Солунинам по-церковно-славянски. Вторая глава. «Завещаем вам, братья, именем Господа удаляйтесь от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, но мы у вас ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали день и ночь». То есть по мысли апостола Павла нам предлагается трудиться, всем предлагается трудиться, и брат, который не идет путем труда, он поступает бесчинно, не по чину, не по преданию. Он поступает не так, как нужно. И мы видим, что Иоанн Кассиан как бы категорически против иного способа сопротивления ныне, кроме дозволенного труда. И в этом смысле он вот, является, ну, очень много говорит о том, как труд полезен. Очевидно, был такой устав в тех монастырях, которые он кормлял. Но нам важно обратить внимание здесь еще на одну вещь. Труд – признак нормальной, адекватной человеческой жизни. Это как бы критерий его адекватности, что он действительно нормальный человек. Ну, апостол Павел, например, говорит такие слова: «Кто не работает, тот не ест». Но нам важно другое. Человек, который не трудится, который не пребывает в труде, он не только бесчинным является. Он является человеком, вышедшим из предания. И слушать, говорить, общаться с этим человеком не нужно. Разношатающиеся люди были всегда и до Иоанна Кассиана, и даже во времена апостола Павла они были, и всегда будут, всегда. И люди, которые вот ничего не делают, но думают, что они что-то знают, они были всегда. И но только сейчас, в наше время, такие люди приобрели какое-то значение. Раньше их никто не слушал, ни во что не ставили, они всегда были. Но только сейчас человек, не умеющий работать, не желающий работать, вдруг стал, приобрел какую-то ценность. Его стали бояться обидеть, его стали бояться заставить работать. Хотя праздность, отсутствие какого-то дела, труда, трудности – это признак духовной болезни. И апостол Павел настойчиво говорит нам не прилепляться к таким людям, а удаляться от них, избегать. И очень важно, что вот это слово «избегать», «уклоняться», оно должно у нас быть в лексиконе. Мы как-то боимся сказать человеку: «Я не буду с тобой иметь дело, я не буду с тобой разговаривать». Мы как-то стыдимся этого, но апостол Павел напрямую это повелевает, особенно не от каждого человека, но от тех, кто, называясь братом, поступает бесчинно, праздно, не по чину, отпадая от предания, мы просто должны уклоняться, ничего не христианского в этом нет.